Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, приветствуем вас на волнах православной радиостанции «Радонеж». Этот час нашего вещания открывает импровизированный круглый стол. Мы беседуем в нашей студии с директором радио «Радонеж» Евгением Никифоровым и доктором исторических наук, преподавателем православной Николо-Угрешской семинарии Владимиром Михайловичем Лавровым. Поговорим об итогах ушедшего 2015 года. Во второй половине часа литературная страничка. Народный артист России Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Мы продолжаем читать главу «Поездка в Саровскую пустынь».
Радио «Радонеж», ну это, в общем, для нас глоток свежего воздуха.
Ну и вообще радио «Радонеж» в мою жизнь настолько вошло, что я не представляю свою жизнь без него.
Православное вещание в наших условиях очень важно по нескольким причинам.
Такой глоток свежего воздуха, то, что вы предлагаете.
Всегда все передачи ведут слушатель к одной цели, к высшей цели христианина ко Христу.
Дорогие радиослушатели, уходит в историю 2015 год, такой непростой, ознаменованный многими событиями, в том числе и историческими. Но говоря об исторических событиях, конечно, мы говорим об отрезке времени прежде всего и характеризуем тот или иной исторический период в истории, то ли государства, то ли какой-то эпохи. Сегодня мы хотели бы сделать небольшой круглый стол. Мы сегодня беседуем с директором нашего радио Евгением Никифоровым и доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым, нашим постоянным автором, который знаком вам по многим передачам, в том числе и ключевым. Мы всегда приглашаем Владимира Михайловича, когда решаются очень серьезные вопросы и которые требуют очень серьезной исторической, опять-таки повторюсь, аналитики. Уходит год, но остаются проблемы, прежде всего связанные, наверное, в первую очередь для россиян, да и для всего мира, с кризисом. Кризис поглощает все большее количество населения. Сегодня, слушая новости, я пришел к выводу, что практически Россия потеряла все, что заработала в 90-е годы в материальном плане. Но ведь кризис не только материальный, он и духовный, Владимир Михайлович.
Безусловно, кризис не может быть только экономическим, так же, как вот и стагнация не может быть только экономическая. Если стагнация в экономике, то стагнация и в общественной жизни, и в осмыслении того, что происходит. И вот здесь бы я взглянул немножко вперед. Бог даст, мы преодолеем кризис. Но куда мы из кризиса выйдем? А выйдем ведь обратно в стагнацию. То есть это уже будет достижение. Мы об этом будем говорить. А что такое стагнация? Стагнация не может быть бесконечна. И мы сейчас об этом не задумываемся. Вот мы боремся с кризисом. Но важнейшая наша проблема – а что дальше? Как выходить уже из стагнации, которую еще нужно достигнуть? Здесь необходимо осмысление. И если вернуться к периоду в нашей истории в чем-то похожему, это период при императоре Александре II, когда Россия стала развиваться по буржуазно-рыночному пути, одно из важнейших и первых преобразований – это начало общественной дискуссии. То есть разрешили в печати, тогда это были, собственно, единственные средства массовой информации, никакого радио не было, разрешили обсуждать вопросы. Они были запрещены. Даже аграрный крестьянский вопрос было запрещено упоминать, обсуждать, было запрещено критиковать правительство. И вот сверху разрешили, потому что пришло осознание того, что если не понять, что происходит со страной, что делать, а это нельзя понять только вот в каком-то вот кабинете, необходимо привлечь лучшие умы. А для этого площадка и есть вот средства массовой информации. Я думаю, что нам необходимо осмысление, кто мы, откуда, куда, что с нами происходит, какие вот рецепты по выходу сегодня из кризиса, завтра вот из возобновившейся стагнации. Вот нужно осмысление, нужна общественная дискуссия.
Что касается осмысления и честного обсуждения, само слово и само понятие, по-моему, радио «Радонеж», я говорю о понятии, потому что четверть века существует наша радиостанция, в этом году мы отметили, оно ассоциируется с всеобщей свободой, так долго чаемой от государства, я имею в виду свободу для церкви, а «Радонеж» — это церковная радиостанция, чтобы не говорили о ее независимости. И мы только тем и занимаемся, что свободно освещаем любую, ту или иную тему, и даже политическую отчасти. Евгений Константинович, несмотря на неприятности, которые достигли до нас из Приморья, вы сейчас об этом скажете нашим радиослушателям, но я не хотел бы, чтобы вы сосредоточили свое выступление на этом. Чем был Радонеж все эти 25 лет?
Ну, сначала я Владимир Михайлович хотел бы ответить, потому что, конечно, важна дискуссия, но могут ли понести эту дискуссию современные СМИ? Вот вопрос. Буквально на днях, позавчера, московский комсомолец сенсационным заявлением, оповещая слушателям о том, что я вручал патриарху медаль преподобного Сергия за его 20-летний, кстати, тоже вклад в дело телепроповеди на Первом канале, это слово пастыря. К началу этой программы я тоже имею некоторое отношение, слава богу. Это громадный труд, 20 лет на телевидении вот так вот еженедельно выходить в эфир. Это, послушайте, это просто гигантский труд сам по себе, кроме того, что у патриарха и у митрополита тогда были и другие громадные послушания и нагрузки. Ну, перебрали все. Во-первых, мои слова приписали патриарху. Патриарх-то, собственно, сказал лишь одно о том, что он очень беспокоится о сохранении церковного единства. Ну, епископ – это ангел церкви. Его задача, его послушание заключается в том, его служение заключается только в том, чтобы хранить церковное единство. Все. Кроме того, что там правление и так далее. Но главное в этом состоит. Вот, собственно, что сказал святейший патриарх. Ну, поинтересовался моим мнением о мотивах поступков отца Всеволода Чаплина. На что, как бы, я и сказал, что это, возможно, психический срыв. Но там моментально все переврали. Во-первых, меня назвали Сергеем, а не Евгением. Хотя я от рождения все-таки всегда был Евгением. Это первое. Ну, и во-вторых, что особенно неприятно, мои слова приписали святейшему патриарху, тут же назвав все это психиатрией. Я как патриарх сказал, что вот вам ценность современного слова, ценность современного печатного слова. Где можно найти достоверную информацию? В центральных, федеральных? Ну, в какой-то степени. Хотя они все больше и больше превращаются просто в органы пропаганды. Не информации, а государственной пропаганды. В условиях войны, может быть, это и оправдано. Но все-таки я уже перестал смотреть центральные каналы, слушать официальные радиостанции, а неофициальные вообще невозможно слушать, потому что там господствует халтура в стиле московского комсомольца. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, вот в связи с тем, что нам действительно 25 лет, ну, это тайна Божия, тайна домостроительства Божия, действительно, как этот Радонеж существует без средств к существованию, вот нет же спонсоров. Мы же не коммерческая радиостанция, мы радио без рекламы. Только наши слушатели нам оплачивают наше существование, благодаря этому мы и вещаем. Это и гордость, и радость одновременно, что вот есть действительно эфирное братство, которое деятельно участвует в сохранении правды, в проповеди истины Божией и вообще правды в мире. Вот что такое Радонеж. И, собственно, может от того, что у нас и нет крупных спонсоров, перед которыми бы мы танцевали, там, знаете, цуцика такого. Может, поэтому Господь не дает нам большие деньги, потому что как только появляется какой-то спонсор, тут же они какие-то иногда совершенно дикие предлагают условия по нашему контенту. Радонеж – это чудо для меня. Вот мы с вами сколько лет уже вместе работаем, и каждый раз не перестаем удивляться, что вот это именно так.
Ну, при всем при том отсутствии крупного спонсора, это и беда. Расскажите о Приморье.
Ну, беда-то в том. Это, кстати, ну, не мелкая такая беда. Это, я вообще экстраполировать хочу этот случай на все то, что у нас происходит сейчас в России. А что происходит в Приморье? Ну, не цунами, слава богу, да, не взорвался никакой вулкан, ничего там такого не произошло. Просто, к сожалению, после более чем 15 лет присутствия в Приморье и во Владивостоке, то есть мы там вещали очень долго, это была инициатива владыки Вениамина, этого изумительного архипастыря, митрополита, который, ну, образец епископа-миссионера. Вы его прекрасно знаете, это человек выдающий совершенно. И вот это была его инициатива начать вещать Радонеж там. Он более 10 лет, почти что 15 лет поддерживал за счет епархиальных средств. Но сначала их не стало хватать, даже вот этих несчастных, речь идет о 80 тысячах в месяц. Вы представляете, Владимир Михайлович, вот это город, который там Белорыбица, Краснорыбица, порт громадный, переработка, какие-то Тойоты, машины, что угодно. Это громадный экономический центр. Вот этот город не нашел для своего митрополита несчастных 100 тысяч с тем, чтобы проповедовать Слово Божие. Поэтому для меня здесь все гораздо хуже, чем просто уход радио Радонеж из одного из регионов. Если народ отказывается осознавать свою религиозную, национальную, тем самым, идентичность, сначала уходит Радонеж, а потом исход России из Приморья. Следующий будет исход. А кто придет? Ну, слушайте, там рядом мы знаем, кто рядом там живет.
Это очень важный вопрос, и это тенденция, на мой взгляд, Владимир Михайлович. Мы говорим о том, что церковь возродилась в 90-е годы, и некоторые политологи говорят о втором крещении Руси. Что происходит сегодня, на ваш взгляд, историка? Что с церковью, которая, в принципе, вполне благополучно существует в светском обществе, и даже говорят иногда о слиянии церкви и государства, о клерикализме нашего государства? Но ведь мы знаем, что это не так.
Сталин говорил, где я вам возьму других писателей. Я скажу, где я вам возьму другие СМИ. Вот что есть, там и, если приглашают, участвую. Проблема, мне кажется, большая в том, что практически все руководители вот в светских средствах массовой информации, они же получили советское образование. Они думают, что главное – это вот экономический базис, а остальное как-то само собой в результате автоматически сложится, образуется, усовершенствуется. Но вот в марксизме-ленинизме это же не доказано. На самом деле все намного сложнее, и думаю, что даже вот духовно-нравственные вопросы, они все-таки по большому счету определяют судьбу страны, народа. И вот здесь большая проблема, потому что, ну, возьмите даже важнейшие доклады руководителей страны. В основном экономические проблемы, внешние проблемы, а духовно-нравственные где? На третьем месте, на седьмом месте, и иной раз я вот специально смотрю, анализирую, их вообще нет. Это все вот осталось от прежних времен, и нам еще нужно осознать, что мы можем наладить экономику, надеюсь, но это еще ничего не гарантирует. Я просто как историк это вижу. Были вот действительно великие реформы императора Александра II, и чем они закончились? Они закончились великим крахом 1917 года. Россия была на первом месте в мире по темпам экономического, в том числе промышленного развития, вот нам бы сейчас, но тем не менее крах наступил.
Это при том, что нравственность была все-таки не на последнем месте в России.
И все-таки были процессы негативные, шла какая-то формализация веры. И среди чиновничества вот раз в год чиновник был обязан исповедоваться, причаститься, принести справку. Справку нужно было брать в церкви. Молитвы заставляли в гимназиях учить наизусть. Вот насильно не выучишь, так не закончишь. Вот такие моменты какой-то формализации, они имели место в обществе. И негативно влияли, и даже если вот взять столицу, то распадалась семья, разъезжались. То есть очень сложно было развестись, но просто разъезжались люди. Но если нет главы семьи малой, то каково отношение к главе семьи всероссийской, я говорю о царе? То есть вот шли какие-то процессы такие духовно-нравственные, подспудные,
И в результате рвануло, несмотря на огромный экономический успех на начало 20 века. Это очень важный исторический урок для нас. И если мы упустим вот духовно-нравственную составляющую, культурную, в конце концов, составляющую, а боюсь, что мы во многом ее упускаем, достаточно вот включить наше центральное телевидение, все чего-то прыгают. Я вот посмотрел несколько дней телевизор, и у меня такое ощущение, что наша главная проблема – это победить насморк. Вот в основном про это говорят. Победи насморк. Какие-то мужчины, полумужчины прыгают, чего-то скачут, веселятся. А на самом деле идет накопление очень серьезных проблем, в том числе таких проблем, которые не решаются. Ну, достаточно сказать о демографической проблеме. Решается она? Нет. Минус 20%, то есть вот если брать русскую нацию, то смертность превышает рождаемость на 20%. Обсуждается эта проблема? Нет. Она скорее как-то вот прикрывается. То есть есть проблемы, которые не решаются, но стратегически они очень важны и даже опасны. То есть они не рванут к ближайшим выборам, но они могут рвануть через 20 лет. И как историк я должен думать о том, что будет через десятилетия. И вот тут, конечно, без обсуждения не обойтись. И мне кажется, вот таким вот средством массовой информации, в котором это обсуждение происходит, является Радонеж. Такие средства массовой информации можно, ну, буквально по пальцам посчитать на одной руке, где можно говорить о духовных проблемах, где можно спокойно обсуждать. Потому что, когда вот зачастую приглашают на центральные телеканалы, ну, начинают кричать, перебивать, не давать говорить, но это не обсуждение, это я не знаю, ну что, это шоу, да, ну что, мы развлекаться должны, мы должны подумать, вот кто мы такие, мы должны вспомнить, что мы русские, что мы православные, что у нас тысячелетняя Россия за нами. И только вот осмыслив это, мы можем двигаться вперед. То есть, конечно, когда большие проблемы, они действительно большие, достаточно сказать, что падение экономическое по официальным итогам минус 4%, покупательная способность, опять же, по официальным данным, упала на 12%. Но когда задуматься, как не сейчас? И нужно обсуждение, но здесь, опять же, очень много, вот каков поп, такой и приход. Если руководитель радиостанции там, или телеканала приглашает людей, способных разговаривать, мыслить нормально, спокойно, вдумчиво, пусть не соглашаясь, то тогда и в этом споре будет рождаться какая-то истина. А так вот просто если вот бесконечно показывать рекламу о насморке, то, собственно, и что дальше? Ну, излечим насморк, а есть и более серьезные болезни.
И все-таки я не сторонник каких-то заговоров или же не будем копать глубже очень серьезных таких провокаций. Но когда я думаю об истории Радонежа, невольно задаю все вопросом. Когда мы садились работать в этом доме, то дом радио на Пятницкой изобиловал обилием различных радиостанций, их частных, в том числе и государственных. Сегодня практически пустой этот дом, а Радонежу 25 лет. Когда мы говорим о буковом вещании, о том, что мы никак не можем получить настоящие частоты для вещания в более широком, так сказать, доступном для автолюбителей, в первую очередь, диапазоне FM, может быть, все-таки это благо, и вопреки, а не благодаря существует наша радиостанция. Ведь мы выполняем странную роль. Мы окормляем, по сути, духовно паству русской церкви. Как ни парадоксально это звучит, при всем обилии сегодняшних приходов, при всем обилии батюшек, архипастырей, бесед этих различных приходских, о которых так много говорят сегодня, Радонеж – это нечто другое. В чем здесь секрет, Евгений Константинович?
Ну, действительно, секрета нет, на самом деле. Наша стратегия, концепция, которую мы себе, собственно, задали при самом начале, мы ее, к счастью, выдерживаем. Мы сами хотим слушать Слово Божие из уст лучших проповедников. Мы сами слушаем свое собственное радио, и люди вместе с нами хотят этим заниматься. Поэтому я не устаю повторить, что мы являемся эфирным братством. Это удивительный симбиоз, действительно, радиостанции и общественной организации. Вот мы, скажем, с Донбассом. Туда собрали около 70 тонн гуманитарной помощи, только наши слушатели. Чтобы вы могли представить, что это такое, примерно вот наш не маленький автобус, он вмещает меньше тонны. Сколько нужно было ездок сделать? Сколько нужно было ездок сделать за эти полтора года? Даже чуть побольше, может быть.
Караван практически, да, целый?
Да, но это все один автобус Кирилла Константиновича во главе этого автобуса. Все. Но это реальная гуманитарная помощь, потому что, насколько я знаю, там о каких-то тысячах тонн идет. Ну, куда, где, как-то не видно. Может быть, там это как-то реализуется... макроспособы, я не знаю, как это объяснить. Но люди этой гумпомощи, вот этой, которая тысячетонная, их не видят. А наша помощь, она идет по храмам, через благочиние распространяется. И там же страшные события. Мы же и репортажи оттуда привозим обратно. Когда люди сидят в подвале без воды и без еды, в холоде, в подвале храма. Да? И вот только вот помощь наших слушателей этому помогает. Радонеж, конечно же, это некое такое, в этом смысле, загадочное. Ну, как загадочное? Загадочное так же, как и церковь. Вот феномен церкви, он такой же загадочный, как это все может быть. Если мы будем служить правде, если мы будем служить Богу, ну, как бы Господь нам и помогает. Умеренно, то есть ровно столько, сколько нам необходимо на существование. Видите ли, как мы же парадоксальное средство массовой информации. Все же себя втюхивают. С помощью рекламы, продвижения, вот такого распространения нарочитого через популярные-непопулярные частоты и так далее. А нас, наоборот, наш слушатель нас ищет. Нас наши слушатели ищут. И даже наш непопулярный диапазон – это УКВ или средние волны. Хотя, в общем-то, можно легко достаточно их найти. Да, кстати, вот, Николай Владимирович, я просто хотел бы Владимиру Михайловичу сказать, может, вы не знаете, у нас на выставках-ярмарках продано более 10 000 приемничков. Вот этих маленьких приемничков, с помощью которых можно слушать нашу радиостанцию. Вы представляете, какая громадная на самом деле аудитория у Радонежа? Даже если просто вот только те, которые купили, 10 000 человек, лояльных, постоянных наших слушателей, которые помогают и нам существовать. Ну, понемножку перечисляя там 200, 300, 1000 рублей на счет. Ну, все это меня радует, а уже за 25 лет столько было и обид, столько было и страхов, и что вот сейчас все закончится, и все прекратится. Конечно же, вот то, что происходит сейчас во Владивостоке, что мы оттуда уходим, это должно всем нам сказать, что не будет ничего автоматически продолжаться. Все может действительно лопнуть и кончиться в один момент. Но я надеюсь, что и мудрость, и щедрость наших слушателей, и наша востребованность... Знаете, как мне сказал в свое время отец Амвросий Юрасов, который духовник нашей радиостанции? Я говорю: батюшка, как, денег нет, ничего нет, скоро закроется. Говорит: не бойся, говорит, ты будешь существовать столько же, сколько будет существовать ваш слушатель. Поэтому пока существует наш слушатель, пока мы востребованы, пока хотят слушать Владимира Михайловича Лаврова, отца Дмитрия Смирнова, отца Андрея Ткачева и, ну, такое громадное количество талантливейших, выдающихся ученых, проповедников, пастырей, просто православных русских людей, которые мы сюда... Это же счастье, что церковь есть. И качество ее вот такое чрезвычайно высокое, человеческое, интеллектуальное... профессиональное качество этих людей. Все это ужасно радует. И вот мы с Николаем каждый раз вот здесь приходим, вот сколько лет, вы знаете, как, и каждый раз: ой, какой же хороший, какой же хороший автор. И каждый раз радуешься, что вот мы имеем возможность общения с такими чудесными людьми. А для человека, человек же социальное существо, для человека настолько важна беседа, как говорят, а поговорить для нас же крайне важно, тем более, когда беседа, как говорил Державин, в сердечной простоте беседовать о Боге. Что нам может быть еще слаще сердцу русского православного человека?
Следуя нашему все-таки новому формату, потому что мы стараемся, конечно, дорогие братья и сестры, немножко брать лучшее от ведущих наших радиокомпаний, а в частности, некий ритм задавать нашей беседе, потому что, ну, чего греха таить? Многие жалуются, что некоторые растекаются мысли по древу. Будем кратче, может быть, мы будем более целенаправленнее и более отчетливо излагать свои мысли. Завершая наш сегодняшний импровизированный круглый стол, я хотел бы, чтобы мои собеседники почувствовали себя в роли, ну, не пророков, но таких, я не знаю, прорицателей на не очень большое историческое будущее. Владимир Михайлович, что нас ждет в грядущем году? Может быть, не в экономике, В экономике вы уже выразили свое ощущение. Понятно, что ничего хорошего нас не ждет. Об этом все говорят. В духовно-нравственном плане откуда возродится эта новая Россия, если все так плохо?
Я преподаю в Николаево-Гречской духовной православной семинарии. Вот у меня 100 учеников, семинаристов. Это почти все хорошие ребята. Они будут рукоположены, станут священниками. И вокруг каждого вот сегодня хорошего семинариста, завтра хорошего батюшки, образуется пусть маленький, но оазис хороших людей. Вот на это надежда. И вы знаете, вот мы иногда думаем, а что такое возрождение России? Я как-то вот начинаю предполагать, что возрождение России – это ее выживание. Вот какие только беды на нас не обрушивались, и еще кто знает, что обрушатся, наверное, будут какие-то серьезные испытания. Ну, выживем, переживем с Божьей помощью. Ну, вот иначе думать не хочу. Вот я не хочу думать о плохом. Я уверен, что мы переживем, сможем, выдержим и построим Россию еще лучше.
У истоков Радонежа стояла не только радиостанция, но и 3 православных гимназии. Евгений Константинович, у вас тоже есть питомцы?
О, это наблюдение чрезвычайно благотворное. И знаете, когда ты видишь плоды деятельности, то как-то успокаиваешься немножко, что, слава Богу, жизнь прожита не зря, и дело состоялось, оно не было случайным. Гимназиям не только по 25 лет каждой школе. Представляете, это какие-то по 25 лет. Это же полная школа с 1 по 11 класс. Их 3 у нас в Москве, те, которые только Радонеж учредил, православные гимназии. А вот сейчас мы праздновали 20-летие первого выпуска, что меня очень важно порадовало. Во-первых, что все они остались друзьями. Во-вторых, они все состоялись в профессии. Они состоялись как люди. У всех от 2 до 4 детей. Вот это уже замечательно совершенно. Там есть и благочинные, там есть и монахи, там есть и летчики, там есть и бизнесмены, и юристы всякие. Но школа им дала главное. Она дала им вот это ощущение христианской близости. Все. И нынешние выпускники, и выпускники вот эти 20-летние, ну, скажем, Анечка Рогожина, да, которая, я всегда ей хвалюсь просто, потому что она закончила уже докторантуру Оксфорда, это по древним языкам, это же очень серьезная оценка, заслуга ее, мало то, что безумно дорогой проект, если так говорить, просто там учиться чрезвычайно дорого, тем более докторантуру защищать. Вот сумела девочка это все сделать. Вот наша первая выпускница. И эти дети, которые сейчас в школе, нам удалось создать, мне кажется, вот в этих гимназиях образец, как бы такую идеальную русскую школу. Это не какая-то отдельная, вот клерикальная, отдельная там сектантская в этом смысле учебное заведение для русской православной церкви. Нет, это идеальная русская школа, все, ничего другого. То есть гуманитарная школа повышенного уровня, где родители прекрасно понимают, зачем они дают своих детей. Им нужна нравственная защищенность. Им нужно хорошее образование, чтобы они дальше поступили. И они все поступают в хороший институт и так далее. И все ценят, потому что в этой школе очень высокие стандарты образовательные. Чтобы их освоить, эти стандарты, нужно то ли большой IQ, как мы говорим, интеллектуальный коэффициент и способности, то ли большая энергия внутренняя, человеческая. Вот откуда наберется? Мы же особенно там не отбираем. Она берется именно из православия. Пусть это не покажется вот какой-то загадкой, или сами словом, или метафорой, привлечением, ничего подобного. Именно так. Там создается такое удивительное доверие внутреннее за счет любви христианской, атмосферы христианской, вокруг храма, между учителями и учениками, внутри школы, когда старшие назидают младших, когда младшие переживают, как сдают их старшие наставники старших классов. Это, ну, я уже человек тоже уже... Не то, что пожилой, может быть, не хочется себе так говорить, но уже, конечно же, не молодой. И у меня иногда, знаете, такая сентиментальная слеза скатывается по щеке, потому когда я вижу это удивительные взаимоотношения. Они не скучают друг с другом. Они продолжают и летом вместе общаться, и родители, и учителя, и ученики разных съезжают в детский этот лагерь Приоптиной пустыни, скажем. Ну, такое достижение, что, конечно же, очень радует. Ну, а заканчивая действительно наш круглый стол, для наших слушателей я хотел бы сказать, что и Радонеж. Вот мы там иногда конючим, чтобы не популярный диапазон, ни денег нет. Друзья мои, мы же в этом году уходящем стали лучшей радиостанцией России. Ни Подмосковье, ни, скажем, там, лучшая радиостанция Северо-Запада, какой-то, там, сказать, маргинальной номинации там. Нет. А вообще попросту лучшая радиостанция России по мнению экспертной группы и голосованию слушателей. Там мы забили и бизнес-ФМ, и коммерсант-ФМ, что вы хотите.
Во всех диапазонах, я добавлю.
Ну, кроме ФМ, конечно же. Ясное дело, что здесь мы не могли соревноваться, но я скажу, Николай Владимирович, что нас специально перевели в другую номинацию, потому что было просто неприлично. Мы забивали даже вот эти радиостанции, которые, казалось бы, коммерчески успешные и работают в популярных, доступных диапазонах. А мы по голосованию слушателей и превосходили на порядок. Поэтому, друзья мои, слушатели Радио Радонеж, все прекрасно. Мы будем дальше, надеюсь, с вами, но не без вашей помощи.
Заканчивается 2015-й. Когда выйдет этот наш эфир, уже начнется новый 2016 год. И я всех наших радиослушателей призываю еще раз мысленно возвратиться в тот богослужебный момент, когда на новогоднем молебне, который еще служится во многих храмах по-разному, но служится в большинстве храмов нашей церкви, читается Евангелие. Тот момент, когда отрок Иисус вошел в Иерусалимский храм и, окруженный законниками израильскими, открыл это место из Исаии пророка. И, как говорит церковный песнописец, евангелист, «яко днесь сбыстся Писание сие». Вот это днесь присутствие Христа на волнах нашей радиостанции – днесь у Бога, оно ведь постоянно днесь, это все время сейчас. Тот Христос, тожде и вовеки, Он всегда один и тот же. Он присутствует, я смею надеяться, во всех наших передачах. Это и есть смысл, зерно и основа существования нашей радиостанции. Как сказал вчера Сергей в своем прямом эфире на вопрос слушательницы, что такое православная вера? Это Христос. Если мы забываем об этом, наши передачи теряют некую соль. Если мы помним об этом, они обретают эту соль и обретают слушателя. Если это будет и впредь, я уверен, что Господь нас не оставит. Спасибо всем собеседникам. С Новым годом, с новым летом благости Божией.
Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Православное вещание для России – и соотечественников за рубежом.
Нашу программу продолжает литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Мы читаем 7, 8 и 9 части главы «Поездка в Саровскую пустынь».
На полпути нашего совместного путешествия от Сасова среди необозримых лугов по реке Мокши в нашем тарантасе вдруг ломается колесо. Помощи ждать неоткуда. В лугах ни души, одни бесчисленные стоги сена, разметанные по всему необозримому простору Мокшанского приволья. Немые свидетели нашего злополучия. Колесо, разломанное на мелкие части, беспомощно откатилось от тарантаса и лежит в глубокой выбоине. Что тут делать? Ближайшая деревня в верстах в 12, когда-то еще до нее верхом доедешь. Стоит рабочая пора в самом разгаре, в деревнях только стар да млад. Да найдешь ли еще на железную ось тарантаса подходящее колесо? Мальчишка-ямщик чуть не плачет. «Батюшка, отец Серафим, Или не угодна тебе моя поездка? Но мы забыли, что Господь волен помочь. Не успели мы вылезти с тарантаса, даже толком не сообразили, что предпринять, как весело и звонко загремели неподалеку от нас бубенцы и колокольчики чьей-то лихой тройки. Смотрим и глазам просто не верим. Близко-близко нас догоняя, мчится обратная господская тройка. В одну минуту она нас догнала. Красавец-кучер остановился, слез с облучка, достал из-под сиденья своего экипажа веревку, подмотал под ось валек из-под пристяжной. «Ну, теперь пошел за нами, разиня! Господ-то я и без тебя довезу до деревни!» «Суетесь, хороших господ, возить, а с носа материнское молоко еще капает!» — погрозился на мальчишку имщика наш благодетель. И мы, мягко и плавно покачиваясь на рессорах помещичьего экипажа, быстро покатились по направлению к ближайшей на тракте деревне, где достали и свежую тройку, и отличный тарантас, переплативший против первоначальной нашей сметы всего один целковый. Таково было над нами попечение, верую, дивного отца Серафима. Даже мой спутник-юноша, еще мало искушенный жизнью и более полагающийся на самостоятельные свои силы, чем на веру в попечение Божие, и тот был поражен и задумчиво проронил. «Да, это действительно, с нами как будто совершилось чудо». Что бы сказал он, если бы знал, что в тот же день, буквально в тот же час у меня в деревне, за 800 верст от места поломки нашего тарантаса, как я узнал по своем возвращении домой, Господь также властно отстранил готовое разразиться еще более серьезное несчастье, даже бедствие. Случай с нами в Макшанских лугах произошел около полудня, 25 июля. В это время у меня в деревне рабочие ехали с поля на усадьбу обедать, как вдруг заметили, что на поле загорелось жневье. Пока дали знать на усадьбу, пока с пожарной машиной и водой приехали на место пожара, успело сгореть с полдесятины жневья и 12 копен ржи. Рядом стоявший скирд копен воста и другие разметанные по всему полю и близ лежавшие копны, высушенные, как порох долговременной засухой, огнем не тронуло. Откуда-то внезапно сорвавшийся вихрь при совершенно ясной и тихой погоде закрутил на глазах моих людей пламя разразившегося пожара и кинул его на соседнюю пашню, где оно, не находя себе пищи, и потухло. Рабочим оставалось только залить остатки непрогоревшей золы да опахать на жневье место пожарища. Можно ли назвать это случайным совпадением однородных обстоятельств? В мире, где нет ничего случайного, где некоторые законы, управляющие явлениями, очевидны, и где другие предчувствуются и отыскиваются пытливым умом человека, может ли иметь какое-либо значение случай? И что такое случай? Бессмысленное, пустое слово. Есть Бог, и есть Его противник, исконный враг человеческого рода. Люди утрачивают теперь это врожденное им и богооткровенное знание, коренное основание всей человеческой жизни. И как от этой утраты смешалась и спуталась многострадальная жизнь современного человека. Для меня несомненно, что оба происшествия были следствием вражьего нападения. Вера для человека — все. и для этой, и для будущей жизни. В этой, как необходимая подготовка к будущей. В будущей, как осуществление ожидаемого по вере. Цель противника Бога – подорвать веру в людях и тем лишить блаженства будущего века, которого он сам безвозвратно лишился. Все нападения его на человека направлены к этой цели. Та же цель была и в подготовленных им со мной происшествиях. Слава Богу, властно отстранившему вражие нападение. Остальной мой одинокий путь до Сарова был вполне благополучен. В 9:00 вечера того же дня, проехав более 100 верст, я уже ехал лесом на многие тысячи десятин, окружающим Саровскую пустынь. И что это за лес? Стройные мачтовые сосны, как чистая благоуханная молитва, возносятся высоко-высоко, глубокому, в вечернем сумраке потемневшему небу. Глядишь на них вверх, шапка валится. Кругом тишина, безлюдье. Колеса тарантаса бесшумно врезываются в мягкие, осыпающиеся колеи глубокого песка Краснолесья, изредка натыкаясь и подпрыгивая на корнях вековых деревьев, видевших уже первых пустынников саровских. Вот они, места убогого Серафима. Так любил себя называть этот смирением великий светоч православия. Здесь ходил он в своей задумчивости, в непрестанно молитвенной, исполненной дивных видений и откровений горнего мира, беседе с вечно сущим. Боже, до чего они хороши, до чего они благодатны. Никакое описание не даст представления об этих дивных местах молитвенного благоухания и созерцательного безмолвия. Даже сами сосны и те молчат, созерцая, и те благоухают, осеребренные луною, точно молятся они, осеняя и благословляя своими пышно-зелеными вершинами проходящих и проезжающих богомольцев. Кто не любил, поймет ли тот волну любви, когда она, вздымаясь из потаенной глубины человеческого сердца и разливаясь по всем тайникам сердечным, грозит своим трепетно-сладостным потоком залить жаждущую ответной ласки человеческую душу? Чье не страдало сердце? Ответит ли оно на крик сердечной муки ближнего? И может ли оно понять чужое горе? Кто не молился от всей души, с любовью, с верою, с самоотвержением, тот не поймет молитвы веры. Кто не был в Сарове с верой в Серафима, кто не дышал напоенным его молитвой саровским воздухом, тот не поймет и не оценит Сарова, хотя бы описанного и гениальным словом, хотя бы изображенного и гениальной кистью. С Темниковской большой дороги путь на Саровскую пустынь круто под прямым углом сворачивает в сторону. На распутье водружено распятие, и от него в конце длинной просеки все в том же мачтовом лесу смотришь, высится к далекому небу своей белой колокольней и позлощенными соборными главами благоговейный храм неугасающие молитвы к Богу. Это Саров. Лениво, еле передвигая больные усталые ноги, дотащила меня заезженная тройка вольных к большому двухэтажному корпусу монастырской гостиницы. Вышел келейник, забрал мои вещи и отвел меня во второй этаж, в довольно просторную и чистую комнату. Расписался я в книге приезжающих богомольцев, поужинал от монастырской трапезы, попросил побудить себя к обедне и погрузился в монастырское келейное одиночество. Полная луна таинственно, спокойно глядит в открытые окна. Стоит теплая, благовонная, тихая июльская ночь. Аромат бесчисленной сосны, дремучего бора плывет теплой струей целительного бальзама. Тишина полная, вся исполненная какой-то таинственности и благоговейного безмолвия. Только башенные часы на колокольне торжественно отбивают отлетающие в вечность минуты. Да каждые четверть часа куранты играют что-то дивно гармонирующее, как бы сливающееся в тихом проникновенном аккорде с ниспадавшей на обитель тишиной. Обитель спит. Не спится мне. Образы прошлого воскресают и витают в лунном свете благоуханной ночи. Кто меня привел сюда из того мира, который породил когда-то эти, одному мне видимые теперь, прозрачные тени былого? Сколько в них муки, сколько искания правды, сколько падений, греха, сколько утрат, разочарования и, вопреки моей воле, чарующего обаяния. Я бегу от них, от этих обманчивых, лживых призраков, а распростертые их объятия тянутся за мной с тоскливой надеждой, льнут ко мне, обнимают меня, манят за собой. Грезы моей юности, несбывшиеся мечты, измученная любовь, тоска, тоска. Кто же привел меня сюда, в тихую пристань смирения и молитвы? Какая благостная сила! Чья любящая, исполненная бесконечной жалости рука, из вечно бушевавшей бездны моего житейского моря, вынесли мою полуизломанную ладью на берег веры и любви к той истине, которой тщетно добивалось мое сердце в лежащем во зле мире, и которая вся заключена в том, что не от мира сего». Не спится мне. Но ни волнение, ни жгучая радость, пенящегося через край фантастического восторга, не дает сомкнуться усталым веждам. Что-то необычайно безмятежное, светлое, лучезарное свивает с них дремоту, вливает в разбитые, утомленные дорогой члены целительную теплоту блаженного успокоения. Тоска отпала, отвалилась. Весь я точно улыбаюсь. Точно расплываюсь в спокойно радостной улыбке безмятежного счастья. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости. Потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Иоанн, 16 глава, стих с 21 по 23. «Не родился ли во мне новый человек? Неужели он увидел меня опять? Не оттуда ли эта дивная радость, истинно та радость, которая только в нем и от него? Та радость, которую никто не отнимет у нас». Раннее солнышко разбудило меня задолго до благовеста. Как я задремал, полураздетый, не помню. Поднялся я свежий и бодрый, точно за моей спиной не была брошена почти 1000 верст утомительного пути. Но недуги мои были при мне, даже как будто еще злее вцепились они в мой крепко скроенный организм, столько лет ротоборствовавший с моими лихими болезнями, и только в последнее время начавший им поддаваться зловещей слабостью. Стояло чудное летнее утро, когда я вышел из монастырской гостиницы и пошел к святым воротам, ведущим в самый монастырь, где сосредоточена вся святыня пустыни и живет вся монастырская братия, рассеянная по кельям больших каменных корпусов. Довольством и богатством хорошо организованного хозяйства, и притом хозяйства крупного, дышит от каждой монастырской постройки. Видно, не на день, не на два, а на времена вековечные строилось это братское общежитие. Теплый, зимний и летний, холодный соборы изумительны по своему великолепию, особенно если их сопоставить с кельями братьев. В них не только не видно следов роскоши, даже у самого настоятеля, но незаметно склонности и к обыденному комфорту, без которого современный изнеженный человек, кажется, уже и существовать не может. Простота и незатейливость келейной обстановки тех, по крайней мере, келий, куда я заходил случайным гостем, граничит с бедностью. Не мое дело вникать в дух братьев, с которой я даже не имел времени близко ознакомиться. Но лично на меня внешность келейной жизни Сарова произвела впечатление простоты и искренности, неизбежных спутниц истинного благочестия. Неотразимое впечатление сохранилось в моей душе и от обрядового подвига молитвы саровских пустынников. Такой церковной службы и такого к ней сосредоточенно благоговейного внимания со стороны монашествующих, как в Сарове, я до сих пор еще нигде не видал. Но не судить и не оценивать Саров я приехал, а взять от него с верой и любовью хоть крупицу того духовного богатства, которое им расточается рукой неоскудевающей всякому, к нему с этой целью, притекающему. Я знал уже по жизнеописанию отца Серафима, где покоятся его останки, и прямо из святых ворот туда и направился. У юго-восточного угла летнего собора стоит сквозная стеклянная часовня с позолоченным небольшим куполом. Дверь в нее, тоже стеклянная, постоянно открыта. У массивного саркофага над батюшкиной могилкой служат почти непрестанные панихиды, впадающий в Саров ручей паломников круглый год не иссякает. На стенах часовни, обращенных к стенам собора, изображение батюшки, его видение Царицы Небесной с 12 девами, Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом. Тут же в часовне под чугунной плитой покоится прах иеросхимонаха молчальника Марка. Молящиеся поминают за панихидой своих умерших, совершают поклонение перед могилкой батюшки, как перед святыми мощами, и вслед идут служить молебны в его келье, где он предал дух свой Богу, которого так любил и которому так послужил во все течение своей подвижнической жизни. Келья батюшки вся с узелок, еле можно повернуться. В небольшой витрине сохраняется то немногое, что после него досталось Сарову: два клочка волос, сбитых как войлок, обломанные его ногти, его мантия, четки, полуобгоревшее Евангелие в кожном переплете. Вот и все, кажется. Вся главная святыня вещественных о нем воспоминаний перешла частью в рожденный его духом Дивеевский женский монастырь, частью к его мирскому послушнику, ныне покойному помещику Николаю Александровичу Мотовилову, от которого она, в свою очередь, досталась тому же Дивееву. Саров и в данном случае оправдал слова Спасителя: никакой пророк не принимается в своем отечестве. После кончины батюшки все его немногочисленные вещи поступили было в общую рухлядную, склад, откуда их выручил Мотовилов, получивший от Сарова в дар и пустыньку батюшки, которую батюшка выстроил собственноручно и в которой он спасался в затворе. Другая его пустынька была отдана дивеевским сиротам, как их называл батюшка, монахиням Дивеевской обители. В настоящее время обе пустыньки в Дивееве. Теперь, когда Бог указал Сарову, кем был для него и для православной России дивный старец, современная нам Саровская пустынь стала все делать, чтобы почтить своего подвижника. Над его монастырской кельей строится великолепный храм. Его источник, целительные силы которого известны далеко за пределами Тамбовской губернии, украшен часовней. Могилу его, реликвии, после него оставшиеся, любовно оберегают. Словом, отцу Серафиму и первый почет, и первое место во всем монастырском обиходе. Не то было при его жизни. Пути Божии неисповедимы.
Продолжение чтения книги Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом» слушайте в следующее воскресенье в это же время.